Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Сегодня наша передача, я бы сказал, в какой-то степени эпохальная, потому что она посвящена буквально триумфальной дате – 75 лет. 75 лет Иркутскому музыкальному театру имени Николая Матвеевича Загурского. 75 лет, казалось бы, чрезвычайно большой срок, старческий срок. А в то же время это очень молодой срок, потому что каждый раз театр обновляется, в театр приходят молодые, талантливые актеры, танцоры, певцы, режиссеры. Театр обретает новые музыкальные произведения. И естественно, что театр обретает с каждым произведением очередную молодость. Вот этой удивительной дате, этой удивительной молодости, которой исполняется 75 лет, мы и решили посвятить нашу передачу. Я постепенно буду вас, дорогие друзья, знакомить со всеми замечательными людьми, представителями этого театра, которые вот сегодня за таким почти круглым столом собрались на Иркутском городском радиоканале. И мы с удовольствием начинаем эту передачу о разговоре, о театре, о его истории. И тогда это, естественно, укладывается в то наше направление, которое называется театральные истории. Театральная история Иркутского музыкального театра началась, как мы уже сказали, 75 лет назад, когда в феврале 41 года гастролирующему в Иркутске Горьковскому театру музыкальной комедии было предложено остаться в Иркутске, стационироваться и превратиться в Иркутский театр музыкальной комедии. Это естественно, потому что иркутяне вообще исторически больны оперетой. И поэтому они с удовольствием всегда хотели, чтобы, во-первых, у города был свой театр музыкальной комедии, а с другой стороны, они очень хотели получить Горьковский театр музыкальной комедии, потому что в нем были прекрасные актеры, в нем был прекрасный репертуар, и это был великолепный театр. Я должен вам сказать, что этот театр возглавлял руководитель, директор этого театра Леонид Юрьевич Сагайдачный. В истории не так много, я вам должен сказать, как теперь называют их антрепренеров, или менеджеров, еще лучше таким высоким словом, которые могли организовать театральную труппу, которые четко знали, что надо ставить, куда надо ехать и где обрести славу потом на всю Россию. И вот этот театр Горьковский, действительно, благодаря вот этому замечательному директору, обрел удивительную славу на всем нашем театральном пространстве. И когда они приехали в Иркутск, то, естественно, иркутяне просто ощутили, что это то, что надо как раз вот в Иркутске, этот театр. И тогда они обратились в партийные органы и в Совнарком о том, что не надо никуда ходить, не надо ничего организовывать, все есть, есть здание прекрасное под театр, есть театр, который приехал и который, наверное, не очень захочет уезжать из этого города, потому что его здесь просто зацеловали. И тогда в феврале 41 года выходит постановление Управления искусств при Совнаркоме Российской Федерации о том, что Горьковский театр музыкальной комедии стационируется в городе Иркутске, а уже 19 марта 41 года издается приказ по Иркутску о том, что Горьковский театр музыкальной комедии меняет свое название на Иркутский театр музыкальной комедии. И вот с этого момента на 50 с лишним лет в Иркутске работает Иркутский театр музыкальной комедии. Представляете, что такое 50 с лишним лет? Это немножко моложе театр, чем то, что 75, но это такие спектакли, такие актеры, такая история, о которой можно говорить сегодня не на одной передаче. Этот театр, который обрел и своего директора потом, и своего замечательного человека, который отдал свое имя этому театру, и теперь он носит это имя Николая Матвеевича Загурского, тоже удивительного актера, удивительного директора, который действительно умел создать труппу, умел найти таланты, умел сберечь большое количество театральных деятелей, которые приехали с Горьковским театром музыкальной комедии. И поэтому сегодня не сказать о том, что львиная доля успеха, львиная доля истории принадлежит Иркутскому музыкальному театру, было бы несправедливо. И поэтому я хочу просто буквально спрятаться за авторитетное лицо, которое посвятило из 75 лет музыкального театра 55 лет совершенно точно своей биографии в Иркутском театре музыкальной комедии. Это народный артист России Николай Иванович Михалков. Уж он точно знает, что там творилось на всем историческом пути за 55 лет. И поэтому пусть он сегодня отвечает перед вами, дорогие мои слушатели, театральных историй. Слово вам, Коля.
Спасибо, дорогой Арнольд. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за то, что вы посещаете наш театр. У нас почти всегда аншлаги. Я с благодарностью вспоминаю то время, когда я приехал сюда. Это как раз был апрель месяц. Меня сюда направил великолепный актер из Свердловского театра музыкальной комедии, где я работал артистом хора, начинал, Николай Иванович Мягкий, такой великолепный актер. Он был друг, подвижник нашего бывшего главного режиссера Александра Николаевича Орлова, который был одним из основателей Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Это удивительные люди, удивительные личности, которые во мне, начинающем мальчишке, деревенском парне, увидели что-то такое, что их заинтересовало. Я не забуду никогда эту встречу Николая Ивановича Мягкого, когда он пригласил меня к себе домой и говорит: вот на этом стуле у меня сидел Коля Каширский. Он уехал к Орлову в Иркутск, он там работает главным режиссером, Александр Николаевич. Езжай к нему, если попадешь в его руки, трудись и будешь человеком. Я не пожалел. Я приехал сюда и действительно поймал счастье. Такого режиссера, такого педагога, такого человека в жизни своей встретить – это действительно огромное счастье. Но я приехал сюда, когда совершенно зеленым, неопытным актером. Меня встретили необыкновенно дружелюбно. Эти добрые глаза Александра Николаевича, эти великолепные мастера, которые заходят ко мне в грим-уборную Орлов, говорит: знакомься, Коля, вот это наш Николай Матвеевич Загурский, в то время заслуженный артист России. Вот это Вера Макаровна Песковская, заслуженная артистка России и Коми АССР. Вот это заслуженный артист Григорий Семенович Муринский. Это одна из основательниц этого театра Мария Алексеевна Морозова. И так далее. Меня со всеми знакомил. И вот эта дружелюбная атмосфера, эта необыкновенная аура, она, конечно, меня очень поддержала, потому что волнение было жуткое. Первая роль, в которой я выступил в этом театре, был Генка Бессмертный в оперете Листова «Севастопольский вальс». Волнение было жутчайшее. Я думал, все, конец. И мне Александр Николаевич, он чем-то напоминал мне Станиславского вот своим обликом. Такие роговые очки, такие опытные, пронизывающие тебя добротой глаза. Речь его спокойная, он вселял уверенность. Но я, конечно, сыграл эту роль, меня приняли зрители очень тепло. Я был поражен, думаю, это же надо такой город, а Иркутск так далеко, и вот такая вот волна доброты из зала идет. Точно как в Свердловской оперете. Я смотрю, как там мастера работали, гениальный Маренич, гениальная Емельянова, Сатосова. И со мной приехала сюда бывшая, к сожалению, но непокойная, царство и небесное, Антонина Сергеевна Комарова, которая действительно обладала этой школой, школой высочайшей культуры, мастерства, органики невероятной. И вот она 25 лет в зале стояла за колоннами и следила за мной. Со мной было совладать очень трудно. Я раз 20, а то и больше улетал отсюда, уезжал. И везде меня ловил Александр Николаевич. Как он умудрялся, я не знаю. Он меня обезоруживал мгновенно своим голосом, своими репетициями. На кухне у него до 2 часов ночи мы репетировали. Проходили каждый кусок пьесы новой роли. Все он мне рассказывал, как, что. Конечно, огромное значение имеет вот это окружение партнеров. Первая моя партнерша была здесь Вера Макаровна Песковская в Севастопольском вальсе. Я без звания буду говорить сейчас.
Конечно.
Затем была очень интересная партнерша Маргарита Кувшинова, Риточка, в оперете, который написал Николай Каширский совместно с главным дирижером Алексеем Сергеевичем Кулешовым, а нашей иркутской ГЭС «Огни сибирские» называлась. Я играл роль Димы, которую он играл когда-то сам. Он специально, Николай Каширский, прилетел, и он работал тогда в московской оперете, приехал сюда, чтобы показаться в оперете Кальмана Сильва вместе с моей женой Антониной Сергеевной Комаровой, которая была в роли Стаси, и это был в городе фурор, самый настоящий. И он пришел ко мне в гримборную, после вот этого Димы тоже пожелал мне творческого счастья в любимом мною театре и всего-всего. И так я более 200 ролей сыграл в этом театре. Я очень жаден был до работы и остаюсь до сих пор. Конечно, сейчас я меньше играю, но я был беспощаден к себе. Я очень любил играть. Для меня работа на сцене и каждый день, и я не знал, что по 10-12 спектаклях один был. Не знал, что такое заболеть. Заболел — все равно здоровый. Я иду здоровый. Я не забуду эти срочные вводы, когда Николай Матвеевич меня срочно выбрасывали. На рассвете такой был спектакль у нас. Григорий Ивановича Котовского нужно было сыграть с польским текстом. Колоссально. И вообще много было ролей, которые, как скорая помощь, я выручал в театр. Я считаю, это тоже для актера большая школа выживания, когда тебя в экстремальные условия ставит судьба, и ты начинаешь бороться и доказывать, что ты не верблюд.
Это верно. Это так оно всегда было,
да,
действительно,
да,
в театре.
И вот, да, этот театр, я считаю, кто сюда попадает, это огромное счастье. А главное, конечно, это работа и потрясающие отношения зрителя. Зритель очень любил наш театр и любит до сих пор. Я счастлив, что со мной пришли сюда на передачу великолепные мастера нашего театра, которым сейчас ты дашь слово.
Да, мы обязательно.
Вот. Не все, к сожалению, пришли. Там у нас еще ой-ой-ой сколько. Я горжусь тем, что со мной такие мастера работают. И дай Бог им творческого счастья, долголетия и всего самого светлого. Вам, дорогие радиослушатели, я желаю здоровья, счастья, процветания. Любите наш родной театр и наш родной город.
Мы много уже говорили в наших передачах о Иркутском театре музыкальной комедии, об актерах, которые представляли в свое время этот театр. Это и Муринский, которого ты вспомнил только что. Это, кстати, я должен сказать, что это был первый человек, который получил название заслуженного артиста,
да,
Российской Федерации. Потом уже с него пошло все,
да,
дальше.
Да.
Правда, в то время как-то давали звание не очень лихо, я бы сказал.
Да, да, да.
И это надо было действительно очень-очень заработать. Но, слава богу, были хорошие актеры, которые заработали по-настоящему.
Да.
Это
Жибинов.
Питер Жибинов. Да,
Елена Константинова Лошина.
Елена Константинова стала народной, о которой мы сделаем передачу чуть позже,
да,
потому что они в одну передачу не уместятся. Я счастлив, что у нас действительно в театре музыкальной комедии было достаточно большое количество актеров, которые составляли славу не только Иркутскому театру, а и всей нашей России. Поэтому из Иркутского театра, я бы сказал, просто воровали актеров, чтобы они уезжали и играли на других сценах. Это и Лагунова,
да,
которая здесь блистала.
Рогозинская.
Рогозинская, которая уехала от нас.
Да.
Я вообще считаю, что они все зря уехали,
да,
потому что они бы стали народными артистами на Иркутской земле.
А Женя Васильев, Женя, да, какой актер.
Значит, к сожалению, был на московской земле не все обрели ни звания, ни славы,
да,
и,
да,
и
да,
просто,
да,
обрели московскую прописку. Но это что делать? Такова наша жизнь. В 1990 году театр был преобразован в музыкальный театр. это расширило репертуарную палитру нашего театра, потому что пришлось заниматься многими жанрами, которые не так были популярны, скажем, о некоторых мы даже не слышали, потому что американский жанр мюзикл появился так решительно несколько позже, после того, как закончили с музыкальной комедией. Хотя теперь уже даже кинофильм «Цирк» и то называют мюзикл. Я думаю, что Александров, наверное, крутится в своей могиле, когда он слышит это название, о том, что он написал и поставил не прекрасный фильм, который смотрели и смотрим мы до сегодняшнего дня, а поставил мюзикл. Ну, потратили еще раз Америке, что бы делать. Мы очень Америку любим в этом смысле, и в области искусства тоже. Но театр, который стал музыкальным театром, он практически, мне кажется, он продолжил те традиции, которые были заложены в Иркутском музыкальном театре. Потому что театр музыкальной комедии ставил оперы? Ставил. Да. Театр музыкальной комедии ставил прекрасные балеты, которые у нас да. были? Ставил. Театр музыкальной комедии поставил «My Fair Lady»? Это же теперешний мюзикл, а там его назвали музыкальной комедией. И все радовались, потому что там была потрясающе хорошая музыка, было что петь, что играть. И поэтому, конечно, театр хоть и стал шире по названию музыкальный, он объял многое, то, что он должен был объять, и расширил свои возможности. Но я считаю, что этот театр, имея ту богатейшую историю, которая была пред этим названием, он практически закономерно и счастливо обрел вот то название, которое мы сегодня все с вами имеем и счастливо его носим. Я хотел бы сказать, что в Иркутском театре музыкальной комедии, как я уже сказал, прекрасные были балетные спектакли, были великолепные балетмейстеры.
Да.
И поэтому я сегодня просто счастливый ведущий, потому что мне есть за кого все время прятаться. Значит, рядом со мной сидит главный балетмейстер музыкального театра имени Загурского, Людмила Львовна Цветкова, которая несет ответственность уже на протяжении нескольких лет, 10 уже, 15. Мне все кажется, что она еще девочка, что она все еще пришла солисткой в наш оперно-балетный, так сказать, театр музыкальный. И мне все время кажется, что, скажите, что такое 15 лет?
Да.
С точки зрения нас с тобой, Коля, это вообще не дата.
Конечно.
Я так понимаю. Конечно. Поэтому я с удовольствием, Люда, отдаю вам бразды сегодняшнего правления вот за этим замечательным столом. Говорите о своем любимом жанре, о жанре балета.
Хочу сказать радиослушателям здравствуйте, во-первых. В первую очередь, конечно, об истории театра. И хочется упомянуть тех людей, которые строили именно балетную историю этого театра. Балет всегда являлся украшением репертуара театра. Многие годы балетмейстеры с разными вкусами, с разными направлениями делали свое лицо для своей труппы. История навсегда сохранила благодарную память о деятельности таких замечательных балетмейстеров, какими были главный балетмейстер с 50 по 65 год Елена Эджубова, умеющая сохранить и танцевально приумножать яркий характер, особенно классических оперет. Нина Пасикова, главный балетмейстер с 69 по 72 год, вершиной творчества которой был балет «Даурия» на музыку главного дирижера театра Кулешова. Главный балетмейстер Николай Катугин, который на сцене нашего театра поставил первый в истории балет на тему о декабристах «Свет мой Мария» на музыку композитора Кикты. Юрий Павлович Надейкин с 96 по 99 год, принесший театру за свою постановку балета на музыку Чайковского «Щелкунчик» первую губернаторскую премию. Мы также помним и чтим творчество балетмейстеров Пальмова, Марголина, Барского, Сорокина, Хутыс, Хисамова, которые в разные годы возглавляли балетную труппу нашего театра. Ну, я счастлива тем, что мне удалось вписать свои несколько страниц в балетную историю нашего театра. За 15 лет, мне кажется, сформировалось опять-таки новое лицо балетной труппы, лицо авторского балетного спектакля. Спектакля, который раскрывает таланты и характеризует именно тех актеров балетных, которые работают конкретно со мной. То есть это не принесенные вещи со стороны из других театров, из других трупп. Они работают именно на тех артистов, которые работают в нашем театре. благодаря этому многим артистам удалось получить здесь славу, так как, например, Мария Стрельченко, с которой мы вместе нога в ногу шли все эти 15 лет. Она стала заслуженной артисткой России, чему я очень рада. Хочу назвать те авторские балеты, которые были поставлены за эти годы, которые имеют собственную музыку сочиненную, и либретто, и постановку, и хореографию. Это «Сотворение мира», это «Серебряная нить», это «Танго ночи», это «Гранатовый браслет», «Милый друг» по Мопассану, «Казанова» по произведениям Цветаевой. И, в конце концов, 23 апреля мы вас всех ждем на балетный вечер, в рамках которого состоится премьера одноактного балета на замечательную музыку Астора Пьяццоллы «Времена года, времена любви». Ждем вас, приходите, мы постараемся вас опять удивить и восхитить.
Прекрасный конец, хотя я должен чем-то подтвердить все, что вы сказали, поэтому я предлагаю своим слушателям послушать замечательный вальс из опереты «Легара. Цыганская любовь». Вальс «Цыганская любовь», балет. Историю театра, естественно, надо отмечать не только теми людьми, которые руководят этим театром в балетном направлении, в оркестровых возможностях, но я думаю, что движимый фактор все-таки в любом театре – это актеры. Хотя до сегодняшнего дня идет На театральном мире большая дискуссия, кого все-таки считать главным в театре, актера, режиссера. А некоторые говорят, ни того, ни другого, лучше директора. Тогда уже совершенно точно ясно, кто главный в этом театральном заведении. Но мы все-таки считаем, что актер – это центр, это тот человек, который определяет успех спектакля, который раскрывает не только идеи, которые режиссер ему транслирует во время постановки, но самое главное, что он вкладывает свою душу, свои знания, свои возможности, свое вообще мировоззрение, которое воспитывается у актера, я имею в виду хорошего актера, потому что хороший актер это всегда читает литературу, узнает, что делается в мире, разглядывает идущих по улице, а потом это все аккумулирует внутри себя, переживает, мучается, может, иногда плачет тихонько в подушку, а потом приходит и выплескивает это все на сцене, и мы говорим, надо же, как он все понял, как он все знает, как он все увидел. И вот этих увидящих и узнающих, трансформирующихся в людей, которых они изображают на сцене, я сегодня с удовольствием и хочу вам представить. С одним актером мы уже в театральных историях встречались. Потому что это заслуженный артист республики Виктор Лисовой. Удивительный актер. До сегодняшнего дня умеющий, могущий и сохранивший все потенциальные актерские и певческие возможности. Исполнять не только опереточные номера. Значит, потому что я помню, когда он пришел в театр, то он пришел в театр вообще на роли простака. Значит, и вроде бы с этого начинал свою деятельность. Мало того, в той же «Свадьбе Малиновки» я помню, играл этого солдата знаменитого, который идет в Малиновку и дальше, после того, как отвоевался, идет домой. И все это было ярко, динамично, опереточно, я бы сказал так. Но потом это был вдруг и Ленский еще в опере Чайковского «Евгений Онегин». А потом он вообще начал петь такие замечательные песни, которые поют великие певцы на нашем театральном небосводе. И все это актерски очень хорошо. И все это красиво, и все это прекрасно. И всегда это связано с культурой, которую он приносит на сцену. И это очень важно. Итак, Виктор Лисовой, вам слово.
Здравствуйте, радиослушатели. Мне очень приятно, что Арнольд Владимирович меня пригласил все-таки сюда, в эту студию, чтобы поговорить о том, как я пришел в этот театр. Это было в далеком 1979 году. Уже 36 лет мы работаем с женой в этом музыкальном театре сейчас. Он музыкальный театр. Раньше был музыкальной комедией. Нас пригласил главный дирижер Эммануил Стобиаш. Он закончил Одесскую консерваторию, только закончил консерваторию, а Таня, моя жена, 3 года назад закончила консерваторию. У нас был сын, и сейчас он есть, конечно, я имею в виду, что тогда маленький был. Вот, и мы, значит, он приехал к нам в консерваторию, говорит, мне нужен тенор и пианистка. А мы ждали вызова в Воронежский оперный театр. Ну, там что-то случилось, что-то какие-то, не знаю, перипетии какие-то получились. Короче, вызова не было. И как раз подвернулся дирижер, который нам так описал Иркутск, так описал Байкал, что... И самое главное, конечно, квартира. Ну, когда в то время было... Да и сейчас то же самое, так же немаловажный фактор, вот это вот приглашение в театр. И потому что мы там на квартирах были в Одессе, и приходил хозяин и требовал там денег вперед или чуть побольше, и говорил, что вот завтра вы освобождаете квартиру. И вот приехав сюда, получив квартиру здесь, и когда звонок к нам, моя жена сразу вздрагивала. Витя, кто? Кто? Я говорю, да успокойся, это наша квартира. Шучу. Боишься, да? 10 месяцев было Павлу, моему сыну. Мы, улетая с Одессы 26 ноября 79 года, шел, моросил дождик, был туман, как обычно в Одессе, потому что там зимы как таковой нет. Прилетев сюда, -37. Позже я в театр, говорю, я в театр не появлюсь, пока вы тулуп мне не притащите. Потому что я сам человек южный, в Приднестровье, и консерваторию заканчивал, и училище заканчивал, в Кишиневе училище, в консерваторию в Одессе. В тепле, при ярком-ярком солнце принесли тулуп, и я появился в театре. Первая роль у меня была «Веселая вдова» Россельё. Я, приехав сюда, в консерватории нас не обучали не разговаривать. Была культура речи какая-то, ну такая, не сильно углублялась этот предмет.
Да, в основном имя отчество своего шефа.
Да. Мой шеф – это Николай Леонидович Огренич, народный артист Украины, «Золотой голос» России, «Золотая пластинка», первая премия на конкурсе имени Чайковского, и Нестеренко там был, и Образцова. Вот это то поколение. Среди вот этих больших вокалистов.
Замечательное поколение.
Вот, да, вот он занял первую премию. Ну, я учился у него. Ну, вы знаете, он гастролировал. Это не очень-то было хорошо. Он приедет, там, даст указания. И с концертмейстером на 3 месяца. То в Италию, то в Испанию, то в Германию. Но это немножечко мешало работе. Именно учебе. Но все равно закончил консерваторию, хорошо закончил, нормально. Получил хорошую школу вокальную. И Одесская школа вокальная, вообще хорошая вокальная школа. Одесская, это Благовидова Ольга Николаевна. Да, и приехав сюда, первая роль у меня была Россельон, как я говорил. И первая встреча у меня, как с режиссером, была Елена Константиновна Волошина. Вот она мне говорит, ну давай читай текст. Первый вечер он только пришел, он, давай читай текст. Ну я читаю, я люблю вас, Валентина. Говорит, как ты читаешь? Ну хорошо, давайте, я люблю вас, Валентина. Нет, я люблю вас, Валентина. Нет, я люблю вас, Валентина. Нет, иди, говорит, от сердца. Значит, я ушел. Разочарован, думаю, господи,
от сердца отмолошен.
Как же так? Как же так? Как это сделать? Посидел дома, подумал, ну, пришел, прочел ей все то, что она дала мне. Она говорит, ну, что я могу сказать? У тебя будет в Иркутске хлеб с маслом. И первая роль, вот был «Веселую вдову», и Виктор Петрович Жибинов, народный артист, ну, тогда еще заслуженный артист, подошел ко мне, говорит, слушай, а там был кусочек со Шнайдерманом, где-то там какая-то, ну так вот, юморили там что-то. Ну, а зритель сразу что-то взял, принял меня нормально, хорошо. Он говорит, а ты простаки не
хочешь? Не хочешь любить?
Не хочешь любить? Я говорю, да какой же мне простак? Ты, ну, говорит, ты худенький, маленький, что тебе? Герой, ты, голос тебе позволяет, но ну, туда тебя, говорит, не пустят. Потому что говорит, маленького никогда никто не воспримет. Эдвина или там, я не знаю.
Ну, да, герой должен быть да. фактуре.
Это за границей тенорасы герои, а здесь все баритоны почему-то. Ну, говорю, ну давай попробую. Ходил я в балетный класс, поднимал ноги свои 30-летние на эту перекладину, конечно, было тяжело. А Виктор Петрович смотрел на меня, потом говорит, слушай, у тебя молдавская кровь, ты брось, 36 лет ты все равно не крутнешь. А вот танцевать нужно, говорит, опять же,
от сердца.
Изнутри, говорит. Ты не думай, куда руки, туда-сюда. Главное, распахни свои руки. И улыбка, и вперед. И так пошло, и пошло. Когда случилось несчастье с Виктором Петровичем, тогда были вводы такие очень быстрые. Не только я, и другой исполнитель был рядышком. И мы вдвоем взвалили весь репертуар на себя. Я помню, что тот год, который он ушел, гастроли были 3 месяца, и каждый месяц у меня было 45 спектаклей в месяц.
Вот это школа.
Это было, конечно, испытание моему голосу и разговору, и связкам моим. Но там репертуар был очень разнообразный. Был Простаковский, была и «Марица», и «Веселая вдова», и «Летучая мышь». Это переход от разговора к вокалу, это очень сложно. Но меня, слава богу, обучили очень хорошо, что у меня от разговорной речи переход на вокал идет мягкий.